Исайя 49, у нас есть здесь, по-моему, пророчество об Иисусе. Потому что, когда написано в 3 стихе, «Ты раб мой». Иисус, конечно, был самый великий раб Господня. А написано во 2 стихе, «Я садил уста, он садил уста мой, как острый меч». В Новом Завете, в Откровении, у нас есть видение об Иисусе. И там показано, что у Иисуса есть очень острый меч, который шел от уста его. Итак, это намек, что здесь мы читаем об Иисусе. Тем более в первом стихе он сказал, что «Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, называл имя мое». Это, видимо, что тоже говорится об опыте Иисуса с Марией. И это, кстати, по-моему, показательство в том, что Иисус не существовал в буквальном физическом смысле до своего рождения. А Бог узнал Иисуса, он признал Иисуса от самого начала. И когда Иисус в физическом плане начинался, он начинал внутри утробы, как здесь написано, и чрева Мария. И Бог заранее называл его имя. И все то, что у него было, это было в том, что Бог это приготовил для него. Написано в 2 стихе, «Тенью у руки своей покрывал меня». Я думаю, что это, наверное, в этом 30 лет, пока Иисус жил там, в Назарете, никто не знает, что это Сын Божий. Потому что, когда Он начинал проповедовать в синагоге, все как-то в шоке, что Он претендовал быть Сын Божий. И написано, «Садил меня стрелою изостренную». Я думаю, что как-то это Бог, который сделал Иисус через 130 лет, через разные опыты, разные проблемы, сделал ему острее, изострел Иисусу. «В колчане своем хранил меня». Я понимаю, что это Бог как-то работал в жизни Иисуса, чтобы готовить Иисуса к этому распятие до самого конца. И Бог тоже, наверное, так и работает с нами. Как-то более тайно, потихонечку скрывает нам, наверное, покрывает нам, но все равно действует с нами, чтобы приготовить нам к его использованию. В 3 стихе «И сказал мне, ты раб мой, Израил, в тебе я прославлюсь». Кажется, что Иисус был представителем народа Божьего до такой степени, чтобы у него даже было такое имя – Израил. И Иисус с нами так и как-то работает. Он является нашим символом. Мы являемся через того, что мы принимаем крещение во Христе. Мы называемся тело Христова. Мы являемся Иисусом. И в этом плане, так как Иисус назывался и тоже Израил, и так можно сказать, что мы являемся членом тела Иисуса, потому что Он наш представитель. И суд преломления хлеба, который мы как раз совершаем, это в том, что тот маленький кусочек хлеба является символом тела Иисуса и символизирует наше участие в этом теле. Поэтому у некоторых правильно называется преломление хлеба причастие. Это правильно, потому что у нас есть какое-то участие во Христе. У нас какое-то есть общение с Ним. Мы являемся частью Его тела. Итак, понимаете, почему это столь важно креститься? Потому что через тот обряд мы являемся членом Его тела. И Он поэтому является нашим представителем. Хоть мы все обещали бы друг другу, что ладно, давайте, начиная от сегодня, не будем согрешить, мы уже согрешили. И хоть, кавычками, хоть один грех, возмездие греха, это смерть. Вот грех Адама и Евы в Эдемском саде, это пример. Итак, Бог придумал для нас путь выхода из этого ситуации. Дело в том, что у никого нету тот желез внутри, чтобы как-то противоречить. Но каждое искушение у нас, к сожалению, не получается. Итак, он придумал по-другому, чтобы если человек как-то поменял свой статус, чтобы человек находится во Христе, и Иисус, который был наш представитель, имея наша природа, а разница в том, что никогда не совершал никакой грех. Вот. Если мы во Христе, это значит, что он считает, что у нас тоже нет греха. И все то, что прав об Иисусе, получается и считается прав у нас. Тогда, начиная с 4 по 6, у нас есть, по-моему, какое-то уникальное окно, можно сказать, через того мы сможем видеть, смотреть на самом близкое отношение между Богом и Иисусом. 4 стих. «Я сказал, тот я, это тот раб Господний, это Иисус. Я сказал, кому? Богу». Это пророчество, но все равно это на будущее, но то, что будет между Иисусом и Богом. «А я, то есть Иисус, сказал, напрасно я трудился, ни на что, и вот чем истощал силу свою, но мою право у Господа, и награда моя у Бога моего». То есть у Иисуса было какое-то уныние, какое-то депрессия. И понятно, если не так было бы, он вообще не был бы человек. «Я трудился ни на что». Это понятно. Когда, тем более, во время его распятия, он так и думал бы, «Я столько добра сделал, и вот эти толпы сейчас распи его». И это понятно. Но он как-то утешил себе, что моя награда как-то у Бога. У Бога моего, кстати. Как Иисус на кресте. Боже мой, почему ты меня оставил? Он всегда обратился к Богу, как Боже мой. То есть это видно, что он не был самым Бог, но Сын Божий. И Бог был его Бог. А Бог ему утешил. В 5 стихе. «И ныне говорит Господь, образавший меня от чрева в раба себе». Это именно говорится об Иисусе от чрева Мария. «Чтобы быть раба Господня. Чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израил собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И сейчас ответ Божий. «И он, то есть Бог, сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилев, колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, то есть язычников, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». То есть Бог как-то ему отвечал, понятно, ты так, чувствуешь такое унижение, какое-то депрессии, что ты столько работал для Израиля, и, в принципе, они не отвечают, кажется, хорошо, не переживай, я с тобой, и знаешь что, я буду делать тебе светом народов. То есть, Израиль, скажем, они не хотят тебе слушать, ладно. Не переживай. Через твой труд ты будешь тогда свет мира. И вообще язычников будет тогда верить и получать спасение через твою работу. Итак, это очень, ну, как-то приватно, ну, разговор между Иисусом и Богом. Итак, когда мы чувствуем какую-то депрессию, какое-то уныние, что я все таки сделал, так как он сказал, напрасно я трудился, в 4 стихе, ни на что. Не переживай, это нормально, это не грех. Так как когда Иисус сказал, Боже мой, почему ты меня оставил? Имея вопросы, имея даже духовный кризис, это не обязательно грех. Потому что Иисус никогда не совершал никакой грех. Но все равно у Него были такие вопросы. Итак, основное в этом главе как-то является показательство о том и ободрение к Иисусе, о том, что Он будет на самом деле свет мира. А тот 6 стих, где Бог сказал, «Ну, я сделаю тебе светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Это цитировал Павел, это сам цитировал о себе, когда он оправдал, почему он сам проповедовал к язычникам. Деяния апостолов, 13 глава. Он сказал, почему я, как Павел, проповедую. Почему? Потому что Бог мне лично сказал, я сделаю тебе светом народа, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. То есть Павел сам считал, что все то, что написано об Иисусе, ему придется это исполнять. Если мы во Христе, в этом обоюдное отношение, которое у нас есть с Ним, получается, что да, Бог считает, что мы так, как Иисуса, и мы хотим делать то, что Он делает. Все то, что является Его характеристиков, мы сами хотим, чтобы это было бы я. Итак, это не так, что мы как-то поищем какой-то закон. Дай мне заповеди 10, 100, 1000, и я буду им пробовать заполнять. Нет. У нас единственная заповедь, и тот единственный заповедь является Иисус. То есть быть и чувствовать, и делать так, как и Он. Это, в принципе, то, что является наш закон. Быть, как и Он. Итак, ну, 8 стих, это тоже цитируется в Новом Завете. «Во время благоприятное я услышал тебе, и в день спасения помог тебе». Павел это цитировал и сказал, «Сейчас, сегодня, ныне есть день спасения. Давайте, нам надо служить Господа прямо сегодня, пока у нас есть такой возможности». И 9 стих Бога ободрил Иисуса, «Ну ладно, Израил, тебе не слушали. Хорошо, ты чувствуешь, что ты напрасно трудился. Ладно, а ты будешь сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. И тех людей в тюрьме, в темноте, это мы сегодня. И Бог сказал Иисусу, будет время, когда людей, в 12 стихе, один придут издалека, и вот один от севера и моря, а другие из других, ну, земли, синим. То есть, Иисус, слушай, ты в Иерусалиме, а знаете, ладно, если Израил не хотят тебе слушать, будет людей из всяких, но из севера, от запада, от юга, которые будут приходить к тебе. И мы здесь, в Латвии, являемся тех от севера, которые слушали, и, как сказать, пришли, и будут приходить к нему. И Израил в этом время были там, в Вавилоне, и они, ну, думали, наверное, что Бог как-то им забыл. Он забывал. И Бог сказал, нет. Ну, 14-15. Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не, пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебе». Интересно, что когда Бог, ну, решил, как отвечать на этом, что Бог, ты как-то забыл о нас. Мы здесь в Вавилоне 70 лет, и ты как-то забыл. Интересно, как он отвечал. Он, в принципе, сказал, что я, женщина, грудное дитя свое, но так как женщина, не забудет грудное дитя свое. И разве я буду тогда вас забивать? Интересно, что Бог как-то рисовал параллель между Он, как, ну, Бог всемогущий, и женщина, у кого есть грудное дитя. Потому что особо в этом времени женщина очень мало значила бы, особо, когда у ее было грудное дитя. Они просто так и считали, так как в Африке сегодня, что когда женщина или беременная, или имеет вот грудное дитя, они как-то обращают к этому женщину буквально так, как, ну, животное. То есть надо покормить ей, как, ну, люди считают, ну, животное. Не надо им, ну, как-то убить или будет, ну, неприятно, ну, просто это жизнь. И я заметил в Африке сегодня, у них то же самое такое отношение к женщинам, но особо в том времени, но в том, ну, ситуации, в том положении. А Бог сказал: ладно, женщина с грудное дитя – это я. Это я, Господь. И вряд ли я буду вас забивать. Это очень классно, по-моему, так, как он отвечал. Тем более, в 16 стихе, вот, я начертал тебе на дланях моих, стены твои всегда предо мною. На дланях, я правильно понимаю, что это, да?
Руки.
Да, руки. Почему так? Он сказал, что я не могу забивать, потому что я начертал тебе на дланях моих. Ну, помните, когда Иисус умер на кресте, они использовали гвозди. И когда Томас как-то сомневался, и он сказал, что только когда я вижу эти раны на дланях, на руках, в принципе, только тогда я буду верить. Вот. Итак, Иисус явился и показал, вот именно, вот где. Он сказал: дай мне пальцу. И вот ставил там. И это было после его воскресения. Книга Откровения написана, что когда Иисус придет во второй раз, он будет на все народов, которые ему распяли, будут видеть этих, ну, знаков. И в Захарии написано опять, что когда он придет, он будет показать евреям тех раны. То есть тех, ну, ран, то дыр, в принципе, там, на тлянях, остается, мне кажется, у Иисуса до сих пор. Потому что он будет показать, когда он придет. И это будет понятно, что вау, это он. Итак, Бог сказал, что это случилось со мной. Я начертал тебе на тлянях моих. Не значит, что Иисус сам Бог. Это значит, что когда Иисус умер, конечно, это не Бог, который умер, это Иисус, который умер. Но все равно Бог это сочувствовал. Именно так, как Отец сочувствовал бы страдания, мучения возлюбленным сыном, если он это видел бы, как это случилось для него. Итак, я думаю, что Бог как-то имеется в виду. Слушай, Иисус, когда Иисус умер, и вы так сделали, такие раны на дланях его, это, в принципе, вы это так и сделали ко мне. И поэтому вы переживаете, что я как-то забыл о вас? Нет. Как я могу забывать? Я постоянно с тобой. Я постоянно с тобой так, как женщина, у кого есть грудное дитя. Разве я могу забивать? Нет. Итак, ободрение в том, что Иисус умер для нас. Это так, что вот, Бог на самом деле имел какое-то участие на этом вот смерти Иисуса. И из-за этого, хотя Иисус не сам Бог, это понятно, что Он и тоже сострадал с Иисусом до такой степени, и чтобы Он сам может сказать, что у Него есть эти знаки, можно сказать, на дланях моих, Он сказал. Так давай всегда приду мною. Итак, давайте не думаем, что Бог как-то есть, но Он мне забыл. Хотя это очень часто, наверное, мы так и думаем. Но так не надо думать. Хотя у Израиля, конечно, было такое ощущение, что ладно, Бог есть, но Он как-то забыл. Он есть, но как-то не рядом. И это понятно. Потому что как человек, конечно, у нас есть такие вопросы. Но вот, из-за того, что Иисус умер для нас, это не так. Не так, никак так. Ладно, у кого есть быстренько вопросы и комментарии? Нет, сейчас у него есть природа Божия, он умеет, конечно, все, он как-то вне времени, так как у нас есть, потому что ну, понятие памяти, это как-то связано к нашему ну, понятию времени. И если он вне таких рамках, такие ограничения, я... Еще вопросы? Комментарии.